Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, ныне лидер Российского Народно-Демократического Союза и сопредседатель создающейся сейчас партии «Народной свободы». Наш телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. И вот мы беседуем с вами в историческую дату, 20 лет союзного референдума. Но я напомню, что россияне голосовали за сохранение обновленного социалистического союза из-за введения поста президента России. Жители Украины еще за союз на основе декларации о суверенитете Украины. Казахстан имел свой вопрос о союзе без советов и социализма. 6 республик не голосовали. В общем, вот такое было событие. Что вы думаете о нем исторически? Какие уроки оно дает нам сегодня?
Ну, исторически это начало всего того поворота, который мы были участниками и свидетелями этого, то, что потом произошло в 91-92 году, это становление нового государства Российской Федерации и становление новых государств, которые образовали, так сказать, Союз независимых государств СНГ, то, что мы называем сегодня, да, все стали независимыми странами. Поэтому, конечно, тот период времени, когда люди начинали осознавать, и руководители этих республик Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Казахстана, других, начали осознавать, как, неужели мы будем жить теперь по отдельности, брать тот суверенитет и ту ответственность на себя, а это было как раз очень ответственный период, и перед своими гражданами за будущее этих стран, за будущее семей и за будущее граждан, которые жили на территориях этих республик Советского Союза, и начался период становления независимых государств. После этого мы знаем выборы Российской Федерации, первые выборы в июне 91 года президента Российской Федерации, с чего начинается отчет, как мы сегодня говорим, День Российской Федерации. Но это вот тот период, когда это все начиналось.
Да, мне кажется, что один из уроков, знаете, этих событий, еще то, что власть, в данном случае союзная, не прислушивалась к голосам меньшинства, ведь ее, собственно, предупреждали, что идут тревожные, очень опасные процессы, есть разнообразные риски. Я помню, там Шеварнадзе говорил об угрозе, так сказать, и переворота, и Яковлев тоже, и, с другой стороны, вот это вот разбегание происходило республик. В общем, пример того, что власть планирует одно, вот провести референдум, получить поддержку народа и сохранить то, что есть, а страна может свалиться очень легко к катастрофе.
Абсолютно. Михаил, конечно, вы намекаете на то, что сожалеем ли мы или не сожалеем. Вы одновременно отвечаете сами на этот вопрос. Конечно, все объективные тенденции того периода говорили о том, что власть в той модели, которая существовала, не могла уже удерживать Советский Союз как единое государство. Но это осознание не было, скажем так, это все не было осознанно руководством. И это совершенно объективно. Не потому, что они были, как бы, что называется, не догоняли ситуацию, а такие глубокие процесс общественный, и, конечно, задуматься надо было раньше и слушать ученых, которые предупреждали, и многие, как вы назвали правильно, из руководителей государства того периода уже волновались и чувствовали озабоченность, но другие не хотели в это верить просто, и все. Но это урок для власти.
Особенно просто и сегодня, понимаете, есть много разных предупреждений, точно, что есть риски,
с этим
а есть такая самоуспокоенность. Вот выступает какой-нибудь один из руководителей правительства, я слушал вчера господина Шувалова, и, в общем, такая вот какая-то благостность в его речи была. Ну, вот сейчас соберем много разных экспертных групп, посовещаемся, поговорим, призовем экономистов самых разных направлений, сделаем общую программу, пройдем новый политический вот этот вот выборный цикл и начнем замечательно жить следующие, там, теперь уже 6 лет с новым президентом.
Вы правы, что это как раз и вчерашние эти выступления, и до этого выступление Путина и его заверения, установки в отношении того, что мы будем что-то менять, все такое, будем делать все хорошо для вас, граждане, но при этой власти. Это, конечно, самоуспокоение и глубокое заблуждение, и люди продолжают упорствовать в своих заблуждениях, что не меняя модель, не меняя политического устройства, как оно еще не сложилось, вопреки Конституции, что можно что-то такое улучшить. Они просто ищут пути удержания себя у власти и своей группы, которой они принадлежат, группу людей, удержания у власти. Поэтому, конечно, это заблуждение и самоуспокоение, но мы знаем, что уже есть сигналы в обществе, они все больше нарастают, что эта модель не функционирует, и функционировать дальше не может, и все большее количество граждан это понимают и не согласны с тем, что происходит в стране.
А как вы восприняли результаты региональных выборов, вот, которые сейчас проходили? Ведь, в общем, несмотря вот на подтасовки, несмотря на то, что это не совсем, скажем так, прямо выборы, да, такое голосование, есть некий такой тренд, особенно там, где все-таки удается контролировать результаты. Ну, вот есть, конечно, набор дозволенных партий, но люди как минимум не меньше, чем за «Единую Россию», голосуют за другие разрешенные проекты, там, за КПРФ, за эсеров и за левых, вот я отмечу. Вот рост именно все-таки в левую сторону. Может, потому что правой стороны, правда, там нет?
Ну, я вот и хочу вам именно это сказать. Первое, что, конечно, это не выборы. Это не выборы. Такого важнейшего института демократического государства, как свободный выбор, в Российской Федерации уже давно не существует. Поэтому это были не выборы, а очередная имитация, но в части регионов. И поэтому нельзя говорить о том, что какое-то настроение в обществе. Но некоторые вещи, которые вы обратили внимание, конечно, они очевидны, что граждане не все еще понимают, что это не выборы. Те, кто понимает, они уже не ходят на эти не выборы. А люди другие...
Их больше половины.
Их больше половины. А другие люди, которые еще пытаются как-то свой протест высказать, еще не столкнулись с стеной полной, и считают, что что-то такое там может быть услышано или обращено внимание, и подсчитывая результаты голосования, да, они идут и отдают свои голоса за любую другую партию, но не за «Единую Россию», которая олицетворяется сегодня с Путиным. Фактически это протест против Путина, той части общества, которая еще верит, что что-то можно изменить, или указать нынешнему руководству на неправильные действия. Очень скоро они убедятся в том, что бесполезно этому руководству что-либо говорить.
То есть надо менять власть.
Надо менять власть, надо менять модель.
Вот каждый раз, естественно, возникает вопрос у людей, когда им говорят, надо менять власть, надо менять модель, возникает вопрос, а как ее, собственно, менять-то? Где вот этот рычаг, где возможность ее изменить?
Ну, вот вы сказали, что много экспертных групп было, да, вот как раз 21 экспертная группа, фактически это означает, что нынешний глава вертикали Владимир Путин, де-факто глава государства и всей этой вертикали, этим обозначает, что он идет на выборы. Поэтому все те эксперты, уважаемые люди, известные и не очень известные, и не очень уважаемые, все, кто причастен к какой-то государственной работе, будь то институт государственный, или университет, или какой-то научный центр, они все оказались обязанными участвовать в этой работе.
Мобилизованы.
Мобилизованы, правильное слово применять. Мобилизованы для того, чтобы обслужить ту, скажем так, часть времени, которая будет называться якобы предвыборная кампания, но мы еще верим в то, что что-то мы сумеем изменить до этого, но я вижу по сигналам, которые дает Путин, и вчерашнее совещание, выступление в Шувалове сказали, значит, да, что именно очевидно, что на сегодняшний момент люди пока не осознают то, что что-то надо менять. Они говорят примерно тоже то, что нужно имитировать, что теперь мы собираем всех экспертов, все умные головы страны нам скажут, как правильно делать. При этом, да, установка, делайте только такие предложения, которые бы не меняли политическую систему. Об этом я читал, я обычно читал в блоге Олега Сашенко, который ходил туда, и говорил, он слышал такие слова. Это не просто я как бы хочу верить, что там так все плохо, и так там говорят. Там были такие установки, когда люди начали высказывать, мы будем создадим такие предложения, которые реально улучшат ситуацию. Было сказано, только делайте такие предложения, которые были приемлемы для этого руководства страны.
Ну, то есть политическая система должна быть в неприкосновенности.
Именно, именно. Поэтому это имитация, профанация и так далее, и так далее, и так далее. Есть другая группа экспертов.
Вот Инсор, да?
Да, Инсор. Да, там люди более... скажем так, раскрепощены в своих суждениях. Но тоже они работают на Медведева. Они не оппозиционная, так сказать, экспертная группа по какой-то оппозиционной партии. Не наша, не парнасовская, значит, экспертная группа. Они экспертная группа Медведева. И они написали доклад, который, в принципе, по существу своему совершенно правильный. И во главу угла, наконец-то, они впрямую поставили, что ничего нельзя сделать в стране без изменения политической системы. Это то, о чем мы говорим все эти годы.
Да, перезапуск демократии.
Мы, Российский народно-демократический союз, мы, новая партия народной свободы. Мы об этом говорим. Никакой модернизации, никакой диверсификации, никакого улучшения жизни не может быть без того, чтобы политическая система стала нормальной, так как и записано в Конституции. То есть в духе Конституции. Значит, свободные выборы и подотчетность власти. И дальше идут, конечно, у них многие позиции по разным преобразованиям в экономической и социальной сфере. Абсолютно большинство неправильное. Конечно, еще там доклад требует, скажем так, общей доработки, поскольку он еще сделан, так сказать, не, с точки зрения бюрократической, не очень качественно. Конечно, нужно было, если бы это было в правительстве.
Это вы как премьер, да?
Да, в правительстве, конечно, я бы руководителя аппарата за это уволил бы, если бы такой документ вышел бы в свет.
Сырой, да?
Сырой, да.
Но
да.
Они обещают обсуждение до конца мая.
Ну, я из этого и скажу, во-первых, что это не государственный орган, значит, да, но набор идей и мыслей абсолютно правильный. Мы с этим согласны. Поэтому мы, в принципе, считаем, что подходы изложены там верные, но адресат Медведев.
И... Монархическая идея,
да,
такая,
что там вот... царь дорогой, вот нужно, мы верим только в то, что изменения могут только быть сверху, и вот так надо сделать. Если вы это царь не сделаете, то будет беда. Вот примерно так звучит. Значит, такая немножко такая с уничижительным таким подходом, значит, самоуничижением. Но, с другой стороны, объяснимо, они работают на Медведева, они являются экспертной группой, работающей на него.
Я напомню, что в эфире Радио Свобода Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, сопредседатель партии «Народ». Народной свободы, и время для короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему референдум, проведенный 20 лет назад, так и не спас СССР? Об этом спорят бывшие народные депутаты Виктор Алкснис, Витоутас Ландсбергис и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, вот мы на сайт получили вопросы к нашему эфиру. Сергей Чернов из Москвы спрашивает вас. Вопрос к оппозиции. Почему оппозиция так усердно напирает только на отставку Путина, не требуя отставки Медведева?
Ну, это не так. Это не так. Мои личные позиции Российского народно-демократического союза были с самого начала, еще до того, когда Медведев только был номинирован и объявлен, что он будет президентом. Мы сразу говорили, что это неприемлемо, что это неправильно, и это не должно быть. И он не выбранный президент, не избранный, он назначенный президент. Фактически он не президент, а исполняющий временные обязанности президента, а контролирует ситуацию всего Владимир Путин. И мы всегда стояли на том, что мы за смену режима, за избрание легитимных органов, как Государственной Думы, соответственно, формирование правительства через представительство в Думе и избрание президента, по-настоящему свободные выборы. И сейчас наша партия «Народная свобода», мы говорим за отставку и того, и другого, поскольку они оба нелегитимно избраны.
То есть вы их не разделяете?
Не разделяем. Это как бы очевидная вещь. Вертикали. Есть глава вертикали Путин и его старший помощник Медведев, который временно занимает пост президента. Какой он будет занимать потом пост, это мы увидим скоро.
Валентин из Нижнего Тагила спрашивает, осознает ли ваша партия, что никакие реформы и выборы не смогут изменить ничего, пока страной управляют спецслужбы. Собираетесь ли вы их реформировать или ликвидировать? И как, в общем, как вы намерены с ними поступить?
Да, согласен, разделяю эту озабоченность полностью. Конечно, в тех преобразованиях, которые нами будут инициированы сразу же после прихода к власти, конечно, это введение порядка в правоохранительной сфере. И, конечно, спецслужбы должны заниматься теми задачами, которые, для которых они создаются и созданы. И поэтому, если мы говорим о секретных службах, специальных службах, такие как ФСБ, ФСБ не должно заниматься преследованием инакомыслия. Это должен быть полный запрет на это. Они должны заниматься борьбой с терроризмом и общим обеспечением безопасности государства, то есть с внешней угрозой противодействия этому. А что касается внутренних вещей, такие как инакомыслие и, скажем там, проявление каких-то там сильных недовольств, это вопрос полиции. Это вопрос общественности, вопрос полиции. Это не спецслужбы.
Скажите, пожалуйста, каким образом оппозиция рассчитывает победить, если все деньги у олигархов, а их нынешняя ситуация вполне устраивает, спрашивает Валентин из Иваново. Более того, и Путин, и его компаньоны являются ставленниками олигархи. В чем ваш ресурс? Только не говорите про поддержку народа. Наш народ, если что и поддерживает, то только стакан. Ему что вы, что Путин. Борьба за власть – дело не дешевое. В общем, откуда деньги? Вот Валентин интересуется.
Вопрос совершенно справедливый, и описание заход к нему тоже правильный. Да, действительно, денег у нас практически нет. Действительно, крупный бизнес денег не дает, поскольку они боятся, хотя, конечно, они хотели бы тоже перемен. Но,
вы уверены?
То в своем большинстве крупный бизнес тоже хотел бы перемен. Но многие...
А что их может не устраивать? Если они не лезут в политику, то их не трогают многие.
Не может, их не устраивает это отсутствие возможности быть, скажем так, чувствуя себя достойными людьми, поскольку к ним относятся также свысока и унижают их достоинство время от времени, как там доктора вызывают. Помните, такие были эти самые, вызовем сейчас доктора где-то.
Да, к металлургам.
Металлургам или что-то еще в таком роде. Время от времени там их, или там беги сюда, подпиши быстро, там все это.
Дай денег на то, на
это. Да. Это все унизительные вещи. Люди, которые руководят тысячными коллективами, и я не говорю о происхождении капиталов, это другая тема. Приватизация, справедливость — это отдельная тема, но люди, руководящие огромными предприятиями, огромными концернами, собственными концернами, частными концернами, или там много собственников, они несут огромную ответственность, несут огромную пользу стране, и их регулярно унижают и считают, там сказать, за каких-то там полужуликов, а концепция нынешней власти — это именно держать всех на крючке и считать, что вы должны знать, что вы все полужулики. Если что-то такое не пройдете, вы ведете себя, вы тут же будете объявлены жуликами и посажены в тюрьму. Поэтому, конечно, по этой причине люди не могут себя просто, нормально, люди не могут себя чувствовать удовлетворенными. Они могут с этими компромиссами жить, но, безусловно, они не считают это нормальным.
Ну, то есть оппозиция может рассчитывать на тайную поддержку части бизнеса?
Не может рассчитывать, этим живет оппозиция. Тайная поддержка, только не крупного бизнеса, а среднего и малого. Да, вот, отвечая на вопрос, откуда деньги, да, нас поддерживает бизнес, это так. Это так. Малый, средний, даже в меньшей степени в Москве. В Москве, так сказать, боязнь этого еще больше, чем в других регионах. А в регионах люди стремятся каким-то образом помочь, чтобы что-то, те, кто называет себя политиками или занимается политдеятельностью, сумели что-то сформировать, какой-то, ну, реальный механизм, реальные политические, общественные механизмы воздействия на власть, если получится, и смены этой власти.
Просто это удивительно довольно слышать, потому что депрессивные такие настроения, вы знаете, они распространяются сейчас в России очень как-то, мне кажется, мощно. Огромное количество людей чувствует себя ненужными, говорит, что здесь ничего невозможно изменить. Ну, неприход на выборы – это один из как бы показателей. Другое – это то, что люди говорят, что надо отсюда ехать, а многие уже эвакуировались или сами, или семьи эвакуировали. Вот эта тенденция, она действительно пугает.
Это так. Это есть. Я обе тенденции, которые обозначили, согласен. Это еще больше растущий пессимизм в умах образованных людей, люди, которые могут создать свое будущее сами, и они его создали для своих семей. И вторая тенденция, да, люди не верят в то, что что-то можно изменить, поскольку на такое огромное давление, и зная свою, там, сказать, ну, историю, или так, как у нас происходило в советское время, все под контролем, все, так сказать, душилось и так далее, они не верят, что это вот власть спецслужб и черных денег, которая сегодня, коррупция, которая властвует в стране, что это ее можно победить каким-то образом, обычным демократическим способом. Поэтому многие не выдерживают этих рассуждений и ожиданий и принимают решение уехать из страны на постоянное место жительства в другие страны, а или кто-то еще раздумывает к этому, или подходит к такому осознанию. И вот недавно я, по-моему, на Эхе, что ли, слышал статистику, что в отличие от предшествующих лет, когда обычно из страны уезжало 70 тысяч примерно граждан на постоянное место жительства в другие страны, а в прошлом, 2010 году, уехало 300 тысяч. 300 тысяч граждан уехало на постоянное место жительства. Это, конечно, очень настораживающая тенденция. Это означает, что страна пустеет, страна, скажем так, теряет свое будущее, поскольку те люди, которые являются цементирующей частью любого общества и основой государства, это самодостаточные люди, эти люди уезжают.
Да, едут люди, едут капиталы. Вчера, да, Алексей Улюкаев сказал, что в январе 12 миллиардов отток капиталов, в феврале, по предварительным оценкам, еще 6.
Вот.
Тоже абсолютно, тенденция.
Абсолютно. Так это все это и будет нарастать. Люди ждут сигналов, поэтому, когда мы и сейчас создаем партию, мы говорим: слушайте, власть. слушайте нас, граждане. Если мы сейчас вот свои усилия объединим и заставим эту власть осознать, что она просто упорствует в своих, так сказать, глубочайших заблуждениях, что то, что удерживает эту модель, неприемлемую модель для большинства граждан, можно что-то еще дальше удержать и держать всех, так сказать, под кнутом, что это глубокое заблуждение, оно ведет страну к разрушению. И поэтому граждане должны заставить сегодня эту власть. У нас есть очень хороший шанс. 2007 год и март 2008 года – это легитимным образом, конституционным образом постепенно меняет ситуацию. Мы, конечно, не претендуем то, что сейчас нас поддержит там больше половины населения страны, нас, партию нашу, Народной Свободы, и мы сейчас придем, возьмем большинство в Думе, и сразу наш президент будет избран гражданами. Это, конечно, хотелось бы так сделать за короткий срок и изменить ситуацию кардинальным образом за предстоящие 4 года. Но реально, конечно, мы можем получить хорошие позиции в Государственной Думе, и мы можем даже выиграть президентские выборы.
Для этого надо заставить власть зарегистрировать вашу партию.
И провести свободно, да, зарегистрировать, допустить до выборов, но дальше следующий этап – это уже не фальсифицировать и допускать, или создать более-менее равные условия для того, чтобы мы могли также использовать средства центрального телевидения для общения с гражданами.
Просто сейчас вот только что отказали, например, партии Михаила Делягина и всем предыдущим политическим проектам, которые не согласованы с Кремлем, всем им отказали. Почему же вам вдруг вас зарегистрируют?
Мы ближе всего по времени к моменту развилки. А я утверждаю, что май-июнь месяц – это развилка для страны. Поскольку если еще не регистрируя РНДС в 2007 году, не регистрируя там нашу партию «Народ за демократию и справедливость» там в 2008 году, не регистрируя, по-моему, Рогозинская новая партия, как называлась, «Великая Россия», не регистрируя Удальцовская там «Родфронт», не регистрируя эту партию новую, как она там, «Здравый смысл», там, да?
«Родина, здравый смысл».
Да, не регистрируя Лимонова.
Другая Россия.
Да, другая Россия, да. И последний по этому временному периоду к моменту, когда Россия будет на перепутье. А я утверждаю, что летом этого года Россия будет на перепутье. Мы ближе всего. Может быть, граждане это осознают, надавят на власть так, что она поймет, что только это и есть путь решения проблем. О чем, кстати, говорят медведевские консультанты, хотя они обращаются к Медведеву и просят его это лично сделать. Но мы говорим, нет, нам нужно изменить модель, и мы через использование наших прав, дарованных Конституции, изменим всю ситуацию.
Я напомню, сегодня в студии «Радио Свобода» Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной Свободы». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». 17 марта в 22 часа в эфире радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, и ситуация в Ливии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Японии, по данным полиции, общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами превысило 14,5 тысяч. Во временных убежищах до сих пор остаются около полумиллиона человек. Лидер партии «Справедливая Россия», спикер Совета Федерации Сергей Миронов запретил членам партии участвовать в марше несогласных 31 марта в Петербурге. Первые 170 руководителей МВД России прошли переаттестацию. Кандидатуры некоторых претендентов на замещение должности высшего начальствующего состава были отклонены, сообщил руководитель администрации президента Сергей Нарышкин, возглавляющий комиссию по переаттестации сотрудников внутренних дел. Самарский областной суд сегодня оставил в силе решение о выплате бывшему главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву компенсации в размере 450 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Российский правозащитник Андрей Юров, задержанный в среду вечером в Минске, должен покинуть территорию Белоруссии в течение 24 часов. Сообщается, что правозащитник внесен в список лиц, пребывание которых в республике нежелательно. Мосгорсуд в четверг приговорил замначальника Московского управления капитального строительства Министерства обороны Сергея Емелина к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Генеральная прокуратура Белоруссии проведет проверку по заявлению экс-кандидата в президенты Алексея Михалевича о нарушении условий его содержания в СИЗО КГБ. В Ереване проходит многотысячная акция протеста оппозиции с требованием отставки правительства и проведения внеочередных парламентских и президентских выборов. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, сегодня впервые подвергли бомбардировке город Бенгази, являющийся основным центром оппозиции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, в недавнем еще прошлом премьер-министр России, ныне лидер Российского народно-демократического союза, сопредседатель партии «Народной свободы». Телефон 8 800 222 12. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Вот Сергей нам написал: ряд граждан России, особенно женская половина, относится к вам с симпатией, но не слышно от вас конструктивной критики власти или идеи о технологическом перевооружении, например, альтернативной энергетики или отмене вредных сертификаций, что-то такое. Вот дальше, видимо, потерян конец.
Ну, я отвечу слушателю только, так сказать, очень просто, что на сегодняшний этап при вашей поддержке получить доступ к выборам, это означает предать этим выборам или имитации, которая сегодня происходит, элемент того, что все-таки эти выборы могут быть похожи на выборы. Не, ну, нужно, да, конечно, зарегистрировать все партии, я подчеркиваю, все, и левые, и правые, и там, нашу демократическую, либеральную, там, и так далее. Все партии должны, все имеют право на это. Но, конечно, первое, это, конечно, доступ к выборам. Как только это будет сделано, наша общая программа существует, но если это нужно конкретизировать, а я вижу, что это нужно, в том числе по технологическому перевооружению предприятий и так далее, то, конечно, это у нас все это развернется широкая, скажем так, дискуссия, и активисты наши партии будут отвечать то, что там можно называть там теневое правительство или группа экспертов, значит, нашего оппозиционного теневого
правительства. И вообще соревнование программ. Абсолютно. Да, тогда будет.
А тогда, да. Сегодня мы говорим одно. Слушайте, есть выборы в России или нет выборов в России, да. Но, конечно, мы понимаем и абсолютно, и когда я говорю о том, что мы готовы взять на себя ответственность, мы готовы взять ответственность на себя и за то будущее, что будет с промышленностью, включая ее технологическое перевооружение.
Да. Вот нам тут пишут: цены на нефть растут, это значит, что оппозиции в России мало что светит.
Ну, это не оппозиция мало что светит, это означает, что у нынешнего режима будет больше средств для, скажем так, разбрасывания денег и продолжения наращивания неэффективных расходов, и включая всякие проекты стройки века, всякие дополнительные ненужные трубопроводы, когда нет газа и нефти, чтобы туда закачивать, для так, всяких там мост на остров Русский, там, да, для проведения, так сказать, двухдневного мероприятия, значит, такие огромные деньги и так далее, и так далее. Ну, вы знаете все эти многие проекты неэффективные, и в том числе отсутствие конкретных реформ в социальной сфере, которое позволило получать бы тем людям, которые нуждаются, гораздо больше средств и стимулировало бы предпринимателей для того, чтобы они выплачивали нормальную зарплату. Это означает, налоги надо не повышать, а налоги надо снижать.
Ну, или сохранение кризиса жилищно-коммунального хозяйства. Вот я был в регионах, люди, конечно, просто от этого воют, потому что качество услуг или тоже, или еще хуже, а цены растут каждый год и довольно солидно, прямо скажем. Это удар по кошельку мощнейший.
Да, ЖКХ и тарифы на ЖКХ, тарифы, которые уплачивают граждане, это вопрос текучий номер один, но базовый вопрос, вы затронули самую больную тему, это, конечно, жилье, потому что для любого гражданина, в Российской Федерации в особенности, у нас мобильность минимальная, и для нас всегда это был моя крепость, и поэтому первое, что, о чем семья думает, это о своей квартире, о своем доме. Если есть жилье, все, они уже как бы считают, это первая база есть. Дальше можно думать о другом. О детях можно думать там, и там, о дачах, если зарабатываешь достаточно, там, и машинах, и так далее. Но первое, это что, конечно, жилье. Для любой семьи это начало жизни.
Ну, давайте мы подключим слушателей к нашему разговору. Марина из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Может быть, я и женщина, но вам большой респект и уважение выражаюсь сленгом молодежи от меня.
Спасибо.
У меня такой вопрос. Конечно, когда все посты у нас заняты бывшими, теперешними КГБ и спецслужбами, очень маловероятно, конечно, вот это ваш оптимизм по поводу регистрации партии. Но вот у нас на выборы отсечены от выборов большая часть людей, ну, либерально настроенных, просто не ходит на них. Вот наша, так сказать, власть, она применяет определенные технологии выборные. Но нельзя ли и нам тоже применить какие-нибудь выборные технологии? Например, у нас графы «против всех» нет. Так бы люди пришли, может быть, против всех проголосовали бы. Нельзя ли взять какую-нибудь графу, какую-нибудь партию, типа, чтобы она была у нас против всех, например, коммунистическая. Хотя бы, хотя эта партия, конечно, противно за нее голосовать, но когда люди знают, что они идут и ставят свой голос в эту, за эту партию крестик именно как против всех, может быть, это, так сказать, уменьшило бы вбросы бюллетеней и какую-то технологию применили бы.
Вот ага, ну вот это у Марины Вети идея на тот случай, если вас не зарегистрируют.
Да,
помочь коммунистам.
Да, я прекрасно понимаю ваше настроение и разделяю эту озабоченность. Да, действительно, я бы сказал, что половина граждан России не допущена сегодня к выборам, может быть, даже больше половины. Либерально настроены, у нас же не регистрируют никакие, если любая политическая сила ее не регистрирует.
Ну, кроме того, знаете, там, где на регионе остались выборы вот по одномандатным округам, там же массу самовыдвиженцев тоже не регистрировали.
Не регистрируют, конечно,
как
конечно.
Как все у вас липовые, и все.
Да, именно, именно так. Поэтому я говорю, что не, при этом я не преувеличиваю, что больше половины граждан не допущены сегодня к выборам, да. Но как этот протест осуществить? Конечно, представьте себя, если сейчас все эти 50% мы с вами, которые не видят своих представителей или представительства своего, своих идеологических предпочтений в виде той или партии допущены до выборов, мы пойдем проголосуем в качестве протеста за коммунистов. Вдруг коммунисты эти все 50% действительно наберут. Вы понимаете, что мы можем, к чему мы можем привести? Но я понимаю ваш заход.
К Великому Октябрю.
Да, я понимаю ваш заход. И, конечно, такие технологии мы обсуждаем у себя в партии. И думаю, что ну, когда придем к каким-то выводам, поделимся с вами. И я, так сказать, мне созвучно ваши желания каким-то образом все-таки, используя этот механизм, проучить власть или продемонстрировать ей наше несогласие с происходящим.
Александр Михайлович из Москвы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос вот к Михаилу Касьянову. Как вам кажется, вот заявление, известная фраза нашего президента «Свобода лучше, чем не свобода», может быть, он ее сказал, исходя из желания освободиться от влияния Путина? Это первое. И второй вопрос. Вот я хотел бы усовершенствовать то, что сказала предыдущая слушательница. То есть всем оппозиционным партиям, независимо, зарегистрируют кого, не зарегистрируют, объединиться в одну, а не размазывать голоса. И тогда больше шансов гораздо победить на выборах. Хотя бы под предлогом изменить барьер прохождения в Думу, снизить его. И второе, президентский срок с 6 уменьшить до 4. Ну, хотя бы вот, или, может быть, еще какие-то общие идеи будут.
Понятно.
А иначе очень сложно будет победить. Спасибо.
Понятно. Ваш вопрос абсолютно понятен, но даже если предположить вашу идею реализовать, объединиться всем в одну партию, но наше село не допускает хоть одну партию. Хотя это неправильно, объединиться в одну партию, поскольку существует политическая конкуренция и люди с разными идеологическими убеждениями.
Вы говорите, может быть, Александр Михайлович намекает вам, что надо объединиться в какую-нибудь зарегистрированную партию. Есть две партии, объявляющие себя либеральными. Яблоко и Правое дело.
Да хоть либеральные, хоть не либеральные. Они все являются кремлевскими сегодня проектами,
не до конца,
включая эти, все равно они самоограничения на себя накладывают.
Знаете, с Яблоком довольно забавные были истории на региональных выборах, вот где они чуть-чуть отклонятся от генеральной линии, там каких-то вот таких ярких политиков местных предложат, так их не регистрируют.
Так вот я вам об этом говорю, то есть они вступили в эти правила и по этим правилам играют, поэтому Яблоко не является независимой
партией. Вы же с ними вели переговоры.
Да, и именно поэтому они и не пришли к нам в коалицию, потому что они говорят, ну, они не хотят, не могут выскочить из этой ситуации, в которую они попали, в которую по своему желанию они пришли. Они стали зависимой организацией. Ради того, чтобы их не лишили регистрации, они пошли на компромисс своей совестью.
А вот сейчас власть...
Они считают, что не пошли, а мы говорим, что они пошли, поскольку, могут... поскольку они играют по этим правилам, не конституционным правилам, а по понятиям, которые мы установили нынешние руководители.
Вот сейчас власти могут пойти на то, чтобы как-то, ну, что ли, показать, что есть в России либеральная какая-то партия, вот заговорили о том, что тоже правое дело может возглавить какой-нибудь заметный персонаж, ну, не знаю, Кудрин, там, Дворкович, еще кто-то. Вы не думаете, что это реакция как раз на вашу деятельность по созданию вот этой общей либеральной партии?
Да, это вполне это так это и есть реакция на это, для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать нашу поддержку, но это же все равно же люди понимают, что Кудрин, что там Дворкович, что Шувалов, которые называются сюда, они же члены вот этой модели. И вчера же Шувалов, вы сами его цитировали, что сказал о том, что нельзя менять эту модель, а мы будем улучшать в рамках этой модели. Значит, но это означает, что ну, люди упорствуют в своих заблуждениях вместе с Путиным, во главе с ним.
Ну да, Шувалов, правда, пугает, что все будет, если какие-то трансформации, да. То, значит, как в Африке.
Да-да-да, поэтому, отвечая на остальные вопросы слушателя, конечно, мы за то, чтобы вернуть назад срок президентства 4 года, конечно, так. Так же, как и Государственной Думы. Сменяемость должна быть цикличной, абсолютно предсказуемой, и тем более в этот переходный период, когда мы строим демократическое государство, когда мы формируем политическую культуру, или должны ее формировать, мы ее не формируем, поскольку нам власть ее запрещает делать, но мы должны эту культуру формировать, и это абсолютно необходимо. Но протест организовывать, объединив усилия всех партий, левых, правых, либеральных там, и нелиберальных, это важно для обеспечения доступа к выборам. Как только доступ к выборам, конституционный доступ есть, это означает политическая конкуренция, то, что предполагает Конституция и требует от этого. У нас политическое многообразие, многопартийность, но эта конкуренция проявляется на выборах, их нет. Поэтому для этого можно сделать коалицию временную с одной целью – доступ к выборам всем.
Какие еще нужны правые партии? Единая Россия, есть буржуазная партия в химически чистом виде, пишет Александр вам.
Нет, но когда мы говорим о правом фланге, то есть умеренный национализм, который допустим, и во всей Европе это существует, то таких партий нет. Мы видим, что сегодня у нас это все, как всегда, во-первых, эти правые настроения, националистические настроения всегда были под контролем КГБ, а в последнее время ФСБ, и люди пытались ими манипулировать, а сегодня это выходит из-под контроля. Но все люди там в подполье. Мы даже не знаем вообще о существовании хоть одной легальной организации правого толка. Умеренного, не совсем как бы там националисты, которые, так сказать, убивают людей. Которые, так сказать, обосновывают идеи такие.
Ну, была партия Родина с Рогозиным, примерно, она в эту сторону,
да,
двигалась.
Да, вот это была, вот это была примерно та, да, примерно тот спектр эту партию занимала, да, своим, так сказать, умеренным, в том числе, популизмом и националистическим, значит, да. Но сегодня таких партий нет вообще, поэтому и они не допущены, опять-таки. Была попытка вот создать какую-то новую партию, опять, поскольку любая независимая партия, она властью не принимается. Власть боится любого независимого мышления, любого независимого маломальского социального действия, не говоря уже об участиях в выборах на равных с этой партией власти, которая не является партией, правильно слушали, говорит, она рассыпается на глазах. Как только появится реальная альтернатива, все туда убегут.
Так, Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, добрый вечер, Михаил. Михаил Михайлович, вот этот вопрос вы, наверное, знаете изнутри. Вот когда уходил Ельцин со своего поста, чем он руководствовался? Только своей личной неприкосновенностью, что ему гарантировал Путин? Или он руководствовался какими-то благими манерами, намерениями? Потому что он знал, что из себя представляет Владимир Владимирович. Спасибо.
Я не могу претендовать на то, что я знаю все, поскольку я не был участником тем событий, но с Борисом Ельциным после уже, конечно, его отставки, а потом уже после моей совсем, как бы мы часто встречались, то, конечно, тему мы обсуждали, и то, что происходило уже в стране в то время.
То есть он был разочарован, да?
Вот в те годы, которые, скажу так, уже 5-6 год, да, он был разочарован, однозначно. Это я, так сказать, не стесняясь и не сомневаясь в этом, говорю, да, он был разочарован в том, что стало происходить в стране, что его преемник, которого он поднял до этого уровня и передал все полномочия, всю полноту власти и обеспечил тем самым его выборы, его победа на выборах, что этот преемник, которого ожидал продолжение курса на строительство демократического государства, пускай Ельцин сделал много ошибок, но общая тенденция была правильная, из построения регулируемой справедливой рыночной экономики, что этот преемник эту функцию не исполняет, а делает наоборот. Фактически он за там, 3 года растоптал все то, ради чего, на что Ельцин положил 20 лет своей жизни. И поэтому я не могу подтвердить то, что Ельцин знал прекрасно Путина и понимал, к чему это все приведет. Нет, это не так. Он верил, что Путин стал демократом. Мы все пришли из Советского Союза. Например, я в Госплане работал, в гражданском ведомстве. Путин работал в КГБ, не в гражданском ведомстве. Значит, и многие люди так все мы в каких-то работали в государственных или предприятиях, или учреждениях, потому что других не было. И большинство из нас, мы стали приверженцами демократических идеалов, устройства общества и государства, так как это есть в нормальном цивилизованной стране. Путин оказался имитатором. Это то, что я говорю. Он оказался просто обычным циничным КГБшником. Поэтому первые годы, и там 3,5 года из 4 работы, когда мы работали с ним вместе, я премьером, он президентом, значит, я продолжал верить, что мы делаем правильные вещи, и он действительно разделяет эти демократические ценности. Потом стало ясно, что, оказывается, это не так. И когда начались давления на бизнес, и отсутствие или нежелание проводить те реформы, которые бы серьезным образом изменили роль государства, я имею в виду государственные монополии, которые сегодня душат страну и не дают ей развиваться. И все, когда сегодня говорят о новых моделях, все говорят об этом. О корпорациях и о государственных монополиях. Это беда сегодня, который... А Путин это управляет экономикой для удержания собственной власти. Поэтому, конечно, это было серьезное изменение. И это, конечно, вызывало негодование у Ельцина, его несогласие с происходящим в тот период времени.
Александра из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, у меня вот вопрос давно. Очень нервирует меня Левада-центр. Он тоже от Кремля зависимый? Спасибо большое.
Вам цифры не нравятся?
Если вам не нравятся цифры, мне тоже, может, какие-то цифры там не нравятся. Но я по-прежнему считаю, что все-таки это единственный независимый центр. Конечно, можно предположить, я не знаю, но можно предположить, что люди все-таки как бы...
Просто люди, наверное, удивляются, когда они вроде живут, видят одно, да, и не голосуют, скажем, за Единую Россию, а потом видят уровень поддержки Путина, Медведева, Единой России, и вот они думают, как же так? Я против, а цифры
другие. Нет, я вам скажу так, мне последние, но я сейчас не видел последние марта, а конца января были исследования так и по широкому кругу, то там, меня, скажу, удивил там уровень поддержки Единой России, он там был 40%. Я считал, что это гораздо меньше, поскольку и к Единой России отношение более негативное, чем к Путину. Там у Путина было, если бы там вопрос, если бы завтра выборы, в следующее воскресенье, за кого голосовали бы? За Путина 24%, за Медведева там, по-моему, 17 или 18%, а за Единую Россию 40%. Это меня удивило. Меня не удивило по Путину Медведеву, поскольку всегда так и было. Это когда говорят о популярности там... Все это, ну, понимаешь, что полная профанация.
Но это скорее, знаете, это скорее популярность места.
Да, понимаете? Нравится вам или не нравится.
Вот как с Лужковым.
Именно.
Как только Лужков перестал быть мэром, да, у него и популярность сдулась.
А когда спрашивают, вы будете голосовать завтра, вот 24%. Это означает, что Путин не может выиграть выборы в первом туре. Он может их выиграть во втором, а может и не выиграть во втором. А тот, кто наберет 12%, условно, пройдет во второй тур, он может выиграть второй тур. Несмотря на то, что у Путина 24. Поэтому это все, знаете, как это изменение настроения в обществе. Если люди верят, что можно изменить, они тут же принимают правильное для себя решение. Так они как бы пристраиваются в конструкции, что как было бы лучше, значит, все равно не победить, но как бы чуть по-другому. А если люди верят в то, что это можно изменить кардинально, то тогда это кардинальное изменение
знаете,
и происходит.
Знаете, вопрос веры – это действительно очень важно. Вот господин Долгин сегодня выступал на Гайдаровской конференции и говорил об этом эффекте Фейсбука. Да? Когда в Египте люди обнаружили, что таких же ущемленных и в то же время образованных, активных и так далее, не 10 человек, а, наверное, миллион, и они смогли сорганизоваться, вот произошло то, что произошло. Между прочим, там, кстати, местную спецслужбу распустили уже.
Да-да-да, это я слышал.
Вот,
да.
Поэтому этот эффект очень важен, когда люди обнаруживают, что они не одни. Тамара из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня тоже давно уже возмущает то, что творится. Значит, у нас что делает власть, и с государством, и с народом. Я нахожусь в оппозиции. Очень хотелось бы реально помочь той оппозиции, которая пытается, значит, легализоваться, значит, к выборам подойти. Но меня иногда приводит в отчаяние и в состояние тупика, например, вот такое явление, как совсем недавно Медведев сформировал избирательную комиссию во главе с этим, вот, на мой взгляд, совершенно нерукопожатным Чуровым.
Его поэтому еще не избрали, Тамара, учтите.
Ну, пусть не избрали, но вот эта рекомендация, она меня возмущает. Значит, получается, тот вот старый девиз 37-го года, неважно, как проголосуют, а как подсчитают, это же страшно. Даже если мы все вот, я правда не знаю, как реально вас поддержать, как помочь ко всему этому подойти, но тем не менее, если это, дай бог, произойдет, то вот видите, что может грозить.
Да, я полностью разделяю и понимаю, что вы говорите, разделяю озабоченность, но вот вы апеллируете к Медведеву, но мы говорим о том, что, слушайте, и Путин, и Медведев – это люди одной вот этой команды.
Они и Чуров.
Да, и Чуров тоже, значит. Поэтому эти люди, ни Путин, ни Медведев не заинтересованы в изменении ситуации, в изменении модели. Медведев же сказал же, несмотря на свои слова о свободе, что свобода лучше, чем не свобода, он же сказал, что существующие 7 партий представляют весь спектр политических предпочтений российских граждан. Я, говорит Медведев, об этом знаю, и поэтому других партий больше не требуется. Видите, значит, человек, у него искаженное мировоззрение вообще. Это на входе он... про дальнейшие разговоры по модернизации, он говорит, слушайте, модернизация только может быть технологическая.
Вот сегодня...
Да, никакой модернизации страны, и то, что мы с вами имеем в виду, это общественная жизнь и действительно свобода граждан и контроль за властью, они этого не предполагают. Они говорят, только давайте людей поменяем в этой модели. Вот Медведев и окружение, оно помягче и получше, чем путинское окружение. Вот к чему они стремятся. А мы с вами говорим, когда причисляемся к оппозиции, что мы хотим изменить всю эту ситуацию. Надо изменить всю эту модель. И для как, чем вы можете помочь? Очень просто. Мы сейчас формируем нашу партию, партия Народной Свободы. Вступайте в партию, если вы занимаете активную позицию. Просто вступайте, значит, потом нас допустят к выборам, проголосуйте и так далее. Кого-то еще сагитируют, если хотите быть активистом. 16 числа апреля, 16 апреля мы будем проводить манифестацию. Скорее всего, на Болотной площади. Пока мы еще заявку, конечно, не подавали, рано еще. Но это будет как раз вот мы хотим, чтобы все те сторонники, чтобы Россия шла по пути конституционному, а не по пути, который хочет Путин, чтобы зрела революция, и он потом будет, так сказать, подавлять эту революцию. А он к этому ведет. Он боится сам этого, но ведет страну туда. Вот кто хочет мирного конституционного изменения ситуации в стране, 16 апреля на нашу манифестацию требования к власти зарегистрировать нашу партию, требования к власти провести свободные выборы. И тогда на этих свободных выборах, может, по ним победим как большинство, но то, что ситуация будет меняться, и в Думе будет огромная фракция, то это, конечно, это совершенно, совершенно реальная ситуация. Поэтому в этом ваша помощь есть. Это участие в спасении страны. Я бы даже не испугался таких пафосных слов.
Вопрос к вам как к экономисту. Как вы воспринимаете спор, который ведет сейчас во власти между Кудриным, бездефицитный бюджет на нефтяные доходы, и Министерством экономического развития, что нужно там дефицит, чтобы финансировать модернизацию и так далее. Вот что это такое?
Ну, прежде всего, я думаю, что Кудрин прав, но не до конца. Потому что Кудрин прав как общий экономист, но немножко он перебарщивает как отвечающий за финансы в этой конструкции, в которой он живет, в путинской конструкции. Поэтому он пытается снять ответственность с себя. Значит, но общая экономическая формула была бы здесь, конечно, приемлема такая. Небольшой дефицит допустим. Но эти доходы нужны, нефтегазовые доходы. То, что мы тогда создали стабилизационный фонд и накопили, просто его сейчас растранжирили, но это стабилизационный фонд, то есть нефтегазовые доходы, которые идут от слишком высокой цены, которые не мы эту цену создавали, а так случилось, и мы получаем эту выгоду, то эти средства надо накапливать и использовать для инфраструктуры, общегосударственной инфраструктуры, общей экономической инфраструктуры, дороги, линии электропередач, системы водоснабжения, канализации в городах, где все прогнило, и люди используют очень плохую воду и так далее. Все это для людей, инфраструктурные вещи, для пользования каждым, может быть и должно быть направлено, средства нефтегаза должны быть на это быть направлены. Но
как бы только не разворовали.
Но это вопрос выборов, и, конечно, это вопрос произвола в стране. Если выборы свободны, то проблема произвола и коррупции будем решать в короткий срок.
То есть парламентский контроль.
Абсолютно. И общественный контроль. Не только парламентский, общественный. Общественные организации должны почувствовать, что они сила. И общество почувствует, что они сила. Те же любители собак или противники там, вырубки Химкинского леса почувствуют, что их слышат. И с ними разговаривают, и то, что они влияют на власть и требуют от власти правильных решений.
Вот тут пишут нам, оппозиция, которая хочет победить на выборах, рискует навлечь на себя преследование, в том числе и уголовное. Поэтому есть ли смысл побеждать на выборах?
Я не понимаю, в чем это выражается, привлечь на себя после прихода к власти, значит, если не воровать
и
заниматься произволом, то, так сказать, никаких проблем в этой сфере нет. А если оппозиция реальная, то с этим это бывает. Тогда бывает, что просто заводит, как у нас вот было, например, когда я выдвигался в кандидата президента, и когда наших людей преследовали, в том числе уголовными средствами, и осудили же 12 человек. Но осудили только тех, кто поддался на давление ФСБ и милиции и самооговорил себя. Сказал, что да, якобы они фальсифицировали. Вот их осудили на там, год условно, на полтора года условно. А еще 4 человека там, из там, этих 16, которые до конца не поддались на это давление со стороны ФСБ и так далее, их просто оправдали. Потому что все это было придуманное давление, организованное для того, чтобы испугать людей, что люди, вы не должны быть независимыми. Слушайте, что вам говорит власть, вот что нам хочет, хотят они сказать.
Да, вот тут похожий вопрос под псевдонимом Брада Че, человек написал. Господин Касьянов, скажите, а вы способны пожертвовать своей жизнью ради избавления страны от Путина? Способны ли вы переносить пытки и голод?
Ну, я скажу так, что не способен, посчитаю, что это неправильным и ненужным, поэтому я хочу сделать все, чтобы не допустить в стране революцию. Такие вещи, ну, такие самопожертвования. Я думаю, что мы живем уже в цивилизованном мире, не в Средневековье, и поэтому общественное давление, а я говорю вот о митингах и о требованиях на каждый день люди на своем месте, в своей семье, в своем коллективе на работе требуют от власти этих свобод, которые им дарована Конституция, а не властью, они могут ситуацию изменить. И наверняка мы этого добьемся.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, сопредседатель создающейся партии «Народной свободы». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Итоги дня подведет Андрей Шарын.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Журналист Караулов присоединился к Путину и Сечину.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о компании за чистоту ЖКХ.
В блогах «Свободы».
Физик Валентин Данилов, судья святей Папы Римского.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».